Дейзи Вуд. Запрещенные книги в Берлине.
Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации.
Посвящается Эми Мэй Бакстер. Пролог. Оксфордшир. Ноябрь 1946 года. Она стоит у окна, смотрит на парк. На другой стороне рва пасутся рыжевато-коричневые олени, вокруг их копыт вьется сероватым дымком туман. Сезон спаривания и брачных игр почти закончился, и самцы только изредка встают на дыбы, чтобы сцепиться рогами с соперником. Без особого энтузиазма, словно совершенно не горят желанием утруждать себя поединком. День клонится к вечеру, и небо уже потихоньку темнеет. Сколько раз ты наблюдала эту картину унылым зимним днем, зажатая цепкими и безжалостными тисками страдания. Почувствовав твое приближение, она оборачивается и одаривает тебя своей прежней ослепительной улыбкой. «Привет, подруга. Давненько не виделись, да?» Она протягивает тебе руку для пожатия. Вы обмениваетесь вежливыми фразами о погоде и о поездке, предпринятой тобой ради встречи с ней. По негласному соглашению вы обе говорите по-английски. «Садись», — приглашает она, указывая на кресло у камина. «Должно быть, это кажется немного странным — почувствовать вкус жизни в этой части дома. Я позвоню, и нам через минуту принесут чай, а то тебя от всего этого проймет оторопь. К сожалению, у нас все пошло под гору. Карточная система. Ну, ты понимаешь, это похуже войны. Если бы не куры и огород, мы бы пропали. Мы слышали о том, как здесь трудно, — говоришь ты, присаживаясь на краешек кресла. Она такая худая, не стройная и гибкая, как была прежде, а сморщенная и сохшая, словно поедаемая чем-то изнутри. Ее глаза стали больше, а заострившиеся скулы проступают, как гребни ракушек. «Спасибо, что приехала», — произносит она. «Я сомневалась, что тебя увижу». «Ну, конечно, я приехала», — отвечаешь ты. «Разве я могу тебе в чем-либо отказать?» «А это мы еще проверим», — говорит она и опять улыбается. Поднос с чаем приносит неряшливая горничная в шерстяных чулках, со сборенных морщинками и без чепчика. Смотреть на угощение печально. Бутерброды с рыбным паштетом и черствые посеревшие пышки с кабачковым вареньем, которое еще не остыло. Она наливает чай и подает одну чашку тебе. «Так как ты поживаешь?» — спрашивает при этом. «Выглядишь отлично, даже похорошела, чего я не ожидала. А ты, должно быть, находишь меня осунувшейся и истаившей». Ты заверяешь ее, что тоже рада вашей встрече. И это правда. Она знает тебя лучше кого бы то ни было в этом мире, и ее близость пробуждает в твоей памяти воспоминания о былых днях. О тех днях, что были такими светлыми и мучительными, светлее и мучительнее всех, что минули с тех пор. Она закуривает сигарету, отчего закашливается. Это заставляет дряхлую пекинеску вылезти из корзины возле камина, проковылять по комнате и взгромоздиться к ней на колени. Поглаживая собаку, она говорит: «Я позвала тебя сюда не просто так. У меня есть к тебе просьба. Мне надо тебе кое-что рассказать, но это может стать для тебя шоком. Готова ли ты выслушать меня?» Она смотрит на тебя с таким выражением на лице, которого ты никогда не видела раньше. Молящим, беззащитным, уязвимым. «Конечно», — отвечаешь ты. «Обещаешь?» — спрашивает она, как маленький ребенок, и ты киваешь. «Обещаю». Она начинает рассказ, и мир словно застывает, оцепенелый. Тебе хочется закричать: «Замолчи!» Но ты дала ей слово и обязана выслушать. Она все говорит и говорит, и ее голос сочится, как кислота, выедая себе путь к твоему сердцу. Глава Первая. Берлин, июнь, 1930 год. Их ожидание растянулось в вечность. Квартира застыла в недвижности и тишине. Только шторы колыхались и вздымались под дуновением ветра, как корабельные паруса. Открыв окно, чтобы впустить в комнату немного свежего воздуха, Фрейя поразилась резкому сладковатому аромату цветущих лип. Удивительно, но внешний мир по-прежнему существовал. А она и не замечала этого, всецело сосредоточенная на затрудненном дыхании и сдавленных стонах матери. Ингрид ворочалась и беспокойно металась в постели уже несколько дней, настолько долгих, что дни казались неделями. А всего в нескольких улицах от них река Шпрее спокойно и уверенно текла к центру Берлина, мимо здания Рейхстага и дальше, через парк Тиргартен, к великолепному дворцу Шарлоттенбург, прежде чем устремиться за город в сельские просторы и донести свои воды до моря. А люди, жившие в городе, поднимали свои лица, чтобы вдохнуть полной грудью пьянящий аромат и насладиться приходящими летними деньками, пятнистым солнечным светом, пробивавшимся сквозь сердцевидные листья, и пчелами, жужжавшими над клейкими желтыми цветками. «Выйди на улицу, к нам!» Зашелестев ветвями, позвали деревья Фрейю, и она на миг прикрыла глаза, застыв у окна гостиной со скрещенными на груди руками. Ее назвали Фрей в честь богини любви и правды, обитавшей в липовых кронах. «Ты никогда не сможешь солгать, стоя под липой», — не раз повторяла ей мать. И вот теперь Фрейя, наконец, вынужденно признала. Та история, которой она тешила себя месяцами, о том, что Ингрид поправится и их семья сохранится, изможденная, но уцелевшая в полном составе, была лишь плодом надежды, принятием желаемого за действительное. В тот день им позвонил доктор и предупредил, что фрау Амзель осталась недолго. Ее время пришло, и Фрейя вдруг осознала. Ей уже никогда не суждено вдохнуть запах лип с невинным удовольствием. Мать в последние часы приутихла. Лошадиная доза морфина увлекла ее надолго в сонное беспамятство, лишь изредка прерывавшееся прояснением сознания. А интервалы между ее прерывистыми вдохами так удлинились, что Фрейя не раз наклонялась к ней со стула у кровати и под бешеный стук перепуганного сердца не сводила глаз с материнской груди, ожидая, когда она хоть чуть-чуть приподнимется. Ей невыносима была мысль о кончине Ингрид, и вместе с тем хотела, чтобы эта пытка закончилась. Мать слишком долго страдала и мучилась, она заслужила упокоения. И сейчас Фрейя, стоя у окна гостиной, ждала, а у постели Ингрид в ее спальне сидел Отто. Наверное, прощался с ней, хотя представить это было трудно. От волнения Отто стал сам не свой. Вдохнув еще раз ароматный воздух, Фрейя снова закрыла глаза и простояла так, продлевая момент, до тех пор, пока ее не заставил обернуться скрип открывшейся двери спальни.
«Она хочет видеть тебя», —
пробормотал Отто, и с опущенными глазами, избегая вопрошающего взгляда Фрейи, прошагал мимо. Будь их отношения другими, она, возможно, попыталась бы утешить его. А так, ее сочувствие лишь возмутило бы Отто. Ей дозволялось заплакать, потому что она была девушкой и на 2 года младше. Но допустить, чтобы его посчитали слабым и ранимым, Отто не мог. Силу — вот что он ценил. Способность выдержать град ударов и опять пойти вперед. Фрейя восхищалась своим братом и, наверное, также любила его. Но в то же время слегка побаивалась, поэтому лишь слабо кивнула, притворившись, будто не заметила его расстройства. За последние несколько недель вся их семья привыкла притворяться. Если бы они признали и приняли вероятность того, что матери не поправится, они, возможно, проводили бы гораздо больше времени за разговорами с ней, пока Ингрид могла говорить, разделяли бы свои чувства и эмоции, которые были чересчур тягостными, чтобы выносить их в одиночку и строили планы на будущее. Но момент для этого был упущен, и теперь им осталось пройти по незнакомой стезе в молчании и в одиночку, в меру собственных сил. Те несколько шагов, что прошла Фрея до постели матери, показались ей бесконечными. Ноги вдруг ослабели и стали подкашиваться, а влажные ладони пришлось вытереть о заношенное платье с уже затхлым душком. Она ходила в нем последние 3 дня. Ингрид лежала в кровати, на подложенных подушках, с закрытыми глазами. От нее уже не пахло чистым бельем, свежим хлебом или теплыми пряными булочками, только что вынутыми из духовки. Теперь от нее исходил неприятный запах дезинфекции и прелых простыней. Мать уже пребывала в пограничье между жизнью и смертью.
«Моя милая девочка», —
пробормотала она, приоткрыв глаза и поглаживая волосы Фреи.
«Мое маленькое сокровище, сколько радости ты мне приносила».
Каждое слово давалось Ингрид с усилием. «Я люблю тебя, мамочка». До чего же банально прозвучали эти слова? Хотя какое это имело значение? Они с матерью всегда были близки, всегда улавливали настроение друг друга, находились на одной волне. Ингрид не могла не понимать, что сейчас чувствовала ее дочь. И лгать и притворяться нужды не было. Кроме них здесь никого больше не было, а их сердца бились в такт.
«Мне будет недоставать тебя, мама. Очень сильно»,
— выдавила Фрея, хотя не собиралась ничего говорить. Ингрид вздохнула.
«Мне жаль, любимая, но ты...»
Голос матери заглох, взгляд устремился к стакану с водой на прикроватной тумбочке. Фрея помогла ей отпить глоток, мгновенно вызвавший приступ кашля и лишивший без того измученную Ингрид последних сил. Вновь откинувшись на подушки, она позволила дочери, опустившейся на колени подле кровати, вытереть лицо салфеткой с лавандовым ароматом. Какое-то время они безмолвствовали. Фрея даже подумала, что мать заснула. Как вдруг Ингрид резко распахнула веки и вперила в ее глаза пристальный взгляд. Что она хотела в них увидеть? О чем думала? Страшилась ли того, что неминуемо должно было случиться? Несколько секунд они смотрели друг на друга молча, а потом Ингрид пробормотала.
«Ты должна быть сильной». «Конечно», — Фрея
сжала исхудавшую холодную руку матери. «Не тревожься за нас. Я присмотрю за Отто и папой».
«Нет».
Борясь за каждый вдох, Ингрид попыталась присесть, но в бессилии рухнула на подушке.
«Ты должна уехать отсюда, найти себя, свое призвание и следовать ему».
Не зная, как отреагировать, Фрей не сказала ни слова.
«Пообещай мне», —
потребовала мать, так сильно стиснув пальцы дочери, что Фрей невольно поморщилась.
«Я обещаю», — поспешила ответить она.
Ингрид кивнула, закрыла глаза и отвернула лицо в сторону.
«Приведи Эрнста», —
прошептала она так тихо, что Фрея едва расслышала просьбу.
«Да, конечно».
Поцеловав Ингрид в щеку, она помедлила уходить, но мать приподняла руку в безошибочном жесте прощения. Фрея приоткрыла рот, чтобы заговорить, но слов не нашлось. Да и что еще можно было сказать в такую минуту? Ее взор затуманили слезы. Еле добредя до двери, Фрей на свинцовых ногах пересекла квартиру и, схватив с крючка шаль, выскользнула из дома. А там застыла на мгновение недвижно, обводя взглядом улицу. Стычки и драки между враждующими группировками нацистов и коммунистов, ненавидевших друг друга, ветеранов войны из Рейхсбаннера, ненавидевших, казалось, всех поголовно, и местных бандитов, искавших любой повод, чтобы свести с кем-то старые счеты, случались в их районе постоянно. В них с заметным удовольствием вмешивались полицейские, вооруженные резиновыми дубинками и автоматами, которые они готовы были применить против всякого, кого угораздило проходить в такой момент мимо. На перекрестках уже начали собираться проститутки, а в барах, работавших до поздней ночи, дружно зажигались светильники. Фрея потеряла счет времени, но магазины уже закрылись, их окна защищали прочные ставни. Отец, должно быть, пил в одном из кабаков. В эти дни он практически не бывал дома. Фрея понимала, почему он его избегал. Сносить страдания Ингрид было тяжело всем, не только ее мужу. Эрнст по натуре был угрюм и неразговорчив, но Фрея никогда не сомневалась в преданности родителей друг другу. Ей не пришлось обходить все питейные заведения в округе. Она нашла отца в третьем баре, сидевшем в дальнем конце зала в темном углу и смотревшем в пустую пивную кружку, с плечами, поникшими в приливе отчаяния. На несколько секунд девушка замерла на месте, оглядывая отца как совершенно незнакомого человека. На его голове была нахлобучена кепка, и он даже не удосужился сменить свой рабочий комбинезон, заляпанный краской. Последние 7 лет, с тех пор, как он вынужден был закрыть свой магазинчик красок и обоев, отец работал, когда подворачивалась работа, маляром. Типичная жертва этого страшного времени, когда людям не хватало денег даже на еду, и почти никто не мог себе позволить ремонт жилища. Страна, вынужденная после поражения в войне выплачивать огромные суммы союзникам по Антанте, изнывала под бременем долгов. Цены с каждым днем взлетали все выше, пока марка в конец не обесценилась. Деньги, что годами старательно копил Эрнст, превратились в ничто. Власти выпускали в оборот все более крупные банкноты. Сначала в 1 000 000 марок, потом в 1 000 000 000. Наличными, необходимыми для покупки буханки хлеба, можно было наполнить тачку. Единственным способом разговорить Эрнста было упоминание Версальского договора, подписанного в конце войны. Но это было чревато лекцией. Суть ее сводилась к одному. Германия уже никогда не справится. Америка и остальные страны Европы обескровливали ее, богатея за счет честных, трудившихся в поте лица немецких работяг и посмеиваясь при этом за их спинами. В памяти Фреи еще не стерлись более ранние воспоминания об отце, о том, как он стоял за кассой своего магазина в рубашке с галстуком и белой куртке без единого пятнышка, как указывал помощникам на стремянках, какие банки с краской или рулоны обоев снимать с полок, как давал верные советы покупателям и осчастливливал их скидками перед тем, как пробить чек на покупку и пополнить их банкнотами кассу с уже внушительной суммой наличных. Тот человек и Эрнст Маляр были двумя разными людьми. Утрата собственного бизнеса стала для отца ударом, от которого, похоже, он так и не смог оправиться. А теперь ему предстояло потерять жену. Сердце Фреи разрывалось от жалости к отцу. Он отвел взгляд от кружки, лишь когда она встала прямо перед ним. В налитых кровью глазах вмиг отразились страх и настороженность. «Она зовет тебя», — отрывисто сказала Фрея. «Лучше поспешить». Эрнст кивнул, выцедил из кружки последние капли драгоценного напитка и, надвинув кепку низко на глаза, пошатываясь, вышел из бара. Фрея не стала его догонять. Вряд ли отцу этого хотелось, а ей нужно было глотнуть свежего воздуха, чтобы прояснить голову. Притворив за собой дверь, из-за которой несло спиртным, жареными колбасками и сигаретным дымом, Фрея устремилась к набережной. Некоторое время она шла вдоль реки, быстро, чтобы ее не приняли за уличную девку. А потом присела на скамейку. Мимо прошла баржа, везшая уголь к электростанции Клинкенберг, ниже по течению. Почему мать велела ей уезжать? Как такое вообще возможно? Фрея сдала все экзамены на отлично и в сентябре намеревалась пойти в педагогический колледж.
И идея поступления в колледж исходила именно от Ингрид. Эрнст всегда считал бессмысленным дальнейшую учебу дочери. По его мнению, от девушек требовалось одно — выйти замуж, чтобы нарожать и вырастить детей.